Иеремия 6 глава, 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Древний путь добра. Итак, мы с вами продолжаем идти по древнему пути добра. Ну и будем идти до тех пор, пока Господь не отзовет свою невесту. Этот древний путь добра, он уже открыт Духом Святым через его посланников в формате 12 базовых учений для святых, которые находятся в статусе учеников Христовых и желают успокоить сердце Небесного Отца через творение Его совершенной воли. Иисус сказал: «Мое учение не мое, но пославшего Меня, кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении». Поэтому, если человек не имеет желания узнавать учение, то он не хочет творить волю Божию. И невозможно творить волю Божию без знания учения. Поэтому, если в церкви нет учения, то, разумеется, в церкви не проповедуется воля Божия совершенная. И вряд ли проповедуется угодная и, разумеется, благая. Итак, давайте обратимся к материалам в формате 12 базовых учений и продолжим рассматривать 4 важные составляющие древнего пути добра, которые включают. Первое. 12 драгоценных оснований стены Нового Иерусалима – это как определение святости истины. 12 жемчужных ворот Нового Иерусалима – это как цена за святость истины. 12 драгоценных камней на судно-наперстнике – третье – это как назначение святости истины. И, разумеется, четвертое – древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой – это как результат и плод святости истины. Мы с вами остаемся на уроке номер 4, и поэтому давайте у нас 4 вопроса, и постараемся сегодня на них ответить. И, разумеется, мы начнем с первого, и вопрос первый – основание Иерусалима. То есть мы будем постоянно напоминать эти истины, и апостол Петр в своем втором послании сказал: «Я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то знаете и очень хорошо утверждённый в этой истине. Но до тех пор, пока я, апостол Петр, нахожусь в этой телесной хромине, пока я не умер, я буду постоянно напоминать вам те же истины». Вопрос: зачем? Для того, чтобы я мог возбуждать в вас чистый смысл. Зачем возбуждать в нас чистый смысл? Потому что именно через это состояние сердца, когда Дух Святой через своих проповедников возбуждает чистый смысл, это как раз та субстанция, где слово «рема» трансформируется в слово «живое». То есть «логос» трансформируется в слово «рема». Оно никогда не будет трансформироваться из «логоса» в «рема», если у человека не будет Дух в возбужденном состоянии. Также дух в возбужденном состоянии должен находиться для того, чтобы мы могли принять семя. То есть я не буду сейчас приводить, люди взрослые понимают, здесь сидят, о чем я говорю, что до тех пор, пока человек не будет находиться в духовном возбужденном состоянии, он не сможет не только принимать семя, он не сможет быть оплодотворенным семенем, он не сможет вырасти семя в плоды духа и так далее. Поэтому это очень важное состояние, и апостол Петр всякий раз, когда приходил на служение, его такая задача была держать дух человека в возбужденном состоянии. Итак, основание Иерусалима. Вопрос первый. Дать определение и назначение драгоценным камням и имени апостолов, написанных на первых 4 основаниях Иерусалима. Давайте вспомним, что 12 оснований стены Нового Иерусалима, выполненные в достоинстве 12 драгоценных камней, они призваны служить начальствующим основанием нашего спасения, функции которого призваны приводить нас к совершенству. И первое основание, которое мы встречаем в Новом Завете, у Нового Иерусалима, Новый Иерусалим – это мы с вами, это каждый из вас, в сердце которого нашел место Бог Отец. Поэтому первое основание в нашем сердце у Нового Иерусалима было выполнено из драгоценного камня яспис, а имя стража, облеченного достоинством апостола, которое написано на первом основании стены Нового Иерусалима, является имя Симон Ионин, называемый Кифой. То есть это то качество, которое должно быть в сердце христианина. Это первое качество, которое Дух Святой хочет найти в нашем сердце. И мы знаем, что имя Симон означает «слышание», в то время как имя отца его Иона означает «голубь» или же «простота Духа Святого». И, разумеется, имя Кифа, которое дал ему Иисус, обозначает «Петра, живая скала». Смысловое сочетание трех имен Симон и Иони, называемый Кифой, в первом основании стены Нового Иерусалима, означает, что достоинство простоты Святого Духа дает нам возможность слышать своим сердцем благовествуемое Слово о Царстве Небесном и дает нам гарантии, что врата ада в лице нашей собственной плоти, в лице нечестивых людей и, разумеется, бесов, не смогут никогда одолеть этого крепкого основания в Его Церкви и, разумеется, в той Церкви, в сердцах которых оно, святых, оно, вот это основание запечатлено. То есть можно иметь, разумеется, то есть уши и не слышать, и глаза, которые не видят. Но мы здесь говорим, Симон и Иона, названный Кифа, это как раз те уши и те глаза, которые слышат и которые видят. То есть можно, конечно же, слышать проповедь, но просто Симон. Но Иисус, обратите внимание, он не был полностью доволен. Он туда внес простоту Духа Святого. Зачем простота? Чтобы иметь способность принимать благовествуемое слово. Потом он дал ему имя Кифа, скала. То есть теперь он имеет твердость, и такие святые, они имеют твердость. Да, они простые члены церкви, они очень тихие могут. Может быть, они никогда не сидели за кафедрой или не стояли за кафедрой, не проповедовали, никогда не были лидерами ячейки. Но этих людей вы никогда не сдвинете с церкви. Почему? Потому что у них на сердце есть качество Симон и Ионин, называемый Кифой. Я видел, как слетали чиновники с большими погонами, с позором слетали, видел, как они сдавали, поднимали флаг, ляпались, падали и так далее. И видел в то же самое время, как простые члены, для нас они простые, но для Бога они непростые, как они твердо стояли на своих позициях, и ничто, ничто не могло их поколебать. Второе основание Нового Иерусалима было выполнено из драгоценного камня сапфир, а имя стража, облеченного достоинством апостола, которое написано на втором основании Иерусалима, было имя Андрей. Имя Андрей означает «мужественный и сильный», и, разумеется, смысловое значение имени Андрея во втором основании Нового Иерусалима, или же это качество в нашем сердце, оно обозначает, что обладатель этого имени, имени Андрей, а это и мужчины, и женщины, это и братья, и сестры, что обладатель этого имени имеет способность являть свойства Святого Духа. Именно Андрей первый, кого призвал Иисус, Андрей первозванный. И потом Андрей уже призвал апостола Петра и других апостолов. Но он был первый, прообраз Духа Святого. Поэтому обладатель этого качества, имя Андрея в своем сердце, он имеет способность являть свойства Духа Святого, которое выражает себя в следующем. Приводить людей к Богу, а не отталкивать людей от Бога. И второе, вдохновлять их на исполнение их призвания. И о призвании мы говорим, это то призвание, которое прославляет нашего Небесного Отца. То есть Иисус сказал, вот когда вы принесете много плода, тогда прославится Отец мой Небесный. Именно вот на вот это качество они постоянно концентрируют свое мышление, свой взгляд. Третье основание Нового Иерусалима, оно было выполнено из драгоценного камня Халкидон, а имя апостола, которое было написано на нем, было Иаков Завидеев, нареченный Ваанаргес. Мы знаем, что имя Иаков, в его корне лежит слово «акав», которое означает «оставлять след», «защищать», «побеждать» и «запинать». Имя отца Иакова было Завидей, которое обозначает «дар Божий», и имя Ваанаргес, которое дал Иисус ему и его брату Иоанну, означает «сыны грома», «провозвестники гнева Божия», «исполнители гнева Божия», «выразители ревности Божией», «сыны божественного огня». Таким образом, смысловое сочетание трех имен Иаков Завидеев, нареченный Ваанаргес, в третьем основании стены Нового Иерусалима, или же в нашем сердце, оно должно означать следующее. Бог будет защищать свою святость в человеках, в достоинстве своей пламенеющей и всепожирающей ревности. То есть вот так вот Господь защищает святость, свою святость, ключевое слово, свою святость, мою святость Он не будет защищать в достоинстве пламенеющей и всепожирающей ревности. Но если я облекусь в святость Бога, Если вы облечете святость Бога, то Бог будет защищать вас в своей пламенеющей, всепожирающей ревности. Пастырь постоянно говорит, как Бог защищает Левия. Вот посмотрите, это человек, который имеет святость Божию. То есть Левий – это тот, который привязался к Духу Святому. Он полностью исходит от Духа Святого. И он представляет не свою святость, он привязан к Духу Святому. Он представляет Божию святость. Поэтому Бог будет защищать только свою святость в достоинстве своей всепожирающей, пламенеющей ревности. А мою святость он не будет защищать вообще никаким образом. Вообще не будет защищать мою святость. Но когда у меня есть святость Бога, то, разумеется, Бог будет защищать такого человека. И такого человека лучше с ним, как говорится, не попадать на косу, не ссориться. Потому что Бог будет защищать его. Но я могу сказать, ну я тоже святой, и он святой. Неужели Бог будет защищать его? Бог будет защищать его. Просто один святой с маленькой буквы, а другой святой с большой буквы. И вот тот, кто с большой буквы, Бог его защищает огнем. Окружает его огнем и попаляет всех врагов с маленькой буквы святых огнем. Так Бог любит большую букву. Почему? Потому что в этой большой букве находится имя Яхве. Четвертое основание Нового Иерусалима было выполнено из драгоценного камня смарагд, а имя стража, облеченного достоинством апостола, которое написано на четвертом основании стены Небесного Иерусалима, является имя Иоанн Завидеев Ванаргес. Ну, это брат родной Иакова, о котором мы сейчас выше сказали. Мы знаем, что обозначает Ванаргес и Завидей, а вот имя Иоанн обозначает Яхве Милостив. Таким образом, смысловое сочетание трех имен Иоанн Завидеев, нареченный Ванаргес, в четвертом основании стены Нового Иерусалима означает, Бог будет являть свою милость даром по своей благодати, но только в достоинстве своей пламенеющей и всепожирающей ревности. Опять, всепожирающая ревность. Почему она находит свое место здесь? Потому что Бог будет являть свою милость. Только люди, которые имеют Божию милость над собою, вот таких людей Бог будет защищать своей ревностью. Евреям 10 глава 28-29. «Если отвергшийся закона при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то скольким чаще мы думаете наказанию, поныне будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и Духа благодати оскорбляет». То есть здесь мы увидели красоту имени Ванаргес, пламенеющая, божественная, всепожирающая ревность Нового Завета. Хорошо, вопрос второй. Жемчужные ворота. Мы коротко коснулись, вспомнили, возбудили здравый, чистый смысл. Вопрос второй. Жемчужные ворота Нового Иерусалима. И нам необходимо дать определение и назначение имен, написанных на первых четырех жемчужных воротах. Давайте вспомним, что 12 жемчужных ворот Нового Иерусалима, мы говорим о нашем сердце, призваны служить свидетельством нашего пребывания в напастях Христовых, функции которых призваны быть ключом, открывающим путь к древу жизни. Откровение 21:12. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. Казалось бы, Дух Святой, ну почему ты все усложняешь? Почему бы не написать на всех воротах, на всех жемчужных воротах, на всех основаниях имя Иисус, Иисус, Иисус? Потому что Бог открыл себя вот в этих именах своих последователей, своих учеников. И поэтому это в Его интересах, это Он хотел сделать так. И нам просто необходимо следовать по Его повелениям, которые Он нам дал. Последовательность колен Израилевых, которые были написаны на жемчужных воротах, они написаны у пророка Иезекииля, 48 глава, вы можете найти с 31 по 35 стих. И давайте вспомним четыре имени, которые написаны на всех жемчужных воротах. Первым именем, написанным на жемчужных воротах, представленных на северной стороне, было имя Рувим, это первенец Иакова, и имя которого обозначает крепость или начаток силы. Крепость или начаток. Слово «начаток» – это десятина. Начаток силы лучшее, то есть начаток силы десятина, крепость. Исходя из значения имени Рувим, написанного на первых жемчужных воротах, следует, что принцип, на основании которого нам следует сработать, внесение своего креста с крестом Христовым, или же принцип, с которым мы сработаем, когда проходим страдания со Христом, является почитание Бога начатками, в которых мы, чтобы светить стать святыней Господней, призваны отождествиться с приносимыми нами начатками». То есть десятина – это как раз тот момент, когда мы отождествляемся с приносимыми нами начатками. Я могу отдать все. Я могу отдать свое тело на сожжение. Но Писание говорит, нету в этом никакой пользы. Почему? Потому что ключевое слово не «все», а ключевое слово «десятина». И когда мы отдаем десятину, именно в десятине мы можем представить себя вот с этим именем Рувим. Потому что десятина представляет начаток, сила, крепость. Можно отдать и все, но только вначале надо быть десятиной. Вторым именем, написанным на жемчужных воротах, представленных на северной стороне, на основании которого нам следует работать в несении своего креста с крестом Христовым, является имя Иуды. Это четвертый сын Иакова, имя которого означает «восхваление Яхве». Исходя из имени Иуды, написанного на вторых жемчужных воротах, следует, что принцип, на основании которого нам следует соработать в несении своего креста с крестом Христовым, в страданиях Христовых, является наша способность восхвалять Яхве. И третьим именем, написанным на жемчужных воротах, представленных все на той же северной стороне, потому что каждая сторона представляет три жемчужных ворота, то есть это северная сторона и третья ворота, на них было написано имя патриарха Левия. И мы знаем, что это был третий сын Иакова, имя которого обозначает привязанность. Из этого следует, что принцип, на основании которого нам следует сработать в несении своего креста с крестом Христовым, является способность прилепляться к Богу в страданиях. Святые это могут делать. Люди этого мира не могут этого делать. Люди, когда этого мира, или же религиозные люди, душевные люди, когда их постигает какое-то несчастье, страдание, они отлепляются от всего хорошего. Они проклинают Бога, ненавидят своих братьев, сестер, отца, мать, проклинают там полицейского на дороге, учителя в школе и так далее. Постигает их, потом начинают расстреливать друг друга. Просто постигла неудача, просто уволили с работы, он пошел и всех расстрелял. Ну что это такое? Святые не так поступают. Святые, наоборот, когда постигает их какая-то неудача, они, наоборот, прилепляются в этой страдании, близко к Богу становятся. Через это определяем, мы святой человек или не святой человек. Как определить? Вот святой или не святой? Ну, надо посмотреть, когда мы попадаем в определенные страдания, когда мы что-то переживаем, как мы себя ведем? Я видел святых людей, которые попадали, которые падали, которые, будем говорить, очень много страдали, и они не оставляли церковь. Казалось бы, в их положении можно было бы остаться дома, можно было бы хорошенько отлежаться. Есть хорошая причина, где тебя не спросят, а почему ты не был на собрании? Есть хорошая причина остаться дома. Почему бы не остаться дома, не пощелкать по каналам? Нет. Люди приходят в церковь. И это удивляет. И это удивляет. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы не только проповедуем о том, что есть имя Левия, написанное на сердце, а это имя написано у людей в сердце. Четвертое имя, перейдем дальше, написанное на жемчужных воротах, представленных на восточной стороне, является имя Иосифа, 11-го сына Иакова, имя которого обозначает «Бог прибавит еще детей» или же «способность расширяться в Боге». Исходя из значения имени Иосиф, написанного на четвертых жемчужных воротах, следует, что принцип, на основании которого нам следует соработать в несении своего креста с крестом Христовым, является наша способность расширяться в Боге, в напастях и страданиях Христовых. Вот теперь я тех, которых похвалил, которые во время страданий приходят в церковь, теперь я должен вас поощрить. Этого недостаточно? Конечно же, вы достойны великой награды, но теперь необходимо брать как можно больше территории в Боге. Необходимо научиться расширяться в Боге, благодарить Бога, потому что такие вещи не часто встречаются в нашей жизни. Теперь в этих трудных обстоятельствах можно брать обетование. Где мои дети? Детей нету. Надо брать детей в обетование. Надо вот в этих трудных обстоятельствах брать те обетования, которые были потеряны. Почему? Потому что редко предоставляется возможность пострадать в Иисусе Христе. И хорошо, что мы приходим в церковь, но когда мы приходим в церковь, мы должны знать, что я нахожусь в таком положении, где я могу открыть вот это имя Иосифа. Бог прибавит еще детей, значение имени его. Я имею способность расширяться в Боге. И берите обетование, берите ваших детей, берите все то, что похитил враг. И я это, разумеется, буду делать с вами. Это то, что касается очень коротко жемчужных ворот. Вопрос третий. Перейдем к судному наперснику на груди у первосвященника. Дать определение и назначение драгоценным камням и именам патриархов, написанных на первых четырех камнях судного наперсника. Исход 28-29. «И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперснике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти перед Господом». Мы знаем, что судный наперсник – это предмет постоянной памяти перед Богом, который определяет истинного поклонника в ранге царственного священства и служит эталоном поклонению Богу в духе истине, эталоном постоянной молитвы. Поэтому, когда мы говорим «я царь и священник», то это определяется через наличие судного наперсника на сердце. И мы знаем, что 12 золотых гнезд судного наперсника – это образ суда Божия в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, а 12 драгоценных камней с вырезанными на них, как на печати, именами сынов Израилевых – это формат уже нашей постоянной молитвы, представляющей совершенные суды Бога. И первым драгоценным камнем судного наперсника на скрижалях нашего сердца был драгоценный камень Рубин, на котором было написано драгоценное имя Рувим. И мы знаем, что Рувим – это крепость и начаток силы Божьей. И имя Рувима как первенца и как первый принцип, который положен в основании последующих принципов, это поклонение или же молитва, в которой мы, как начатки святыни Господни, призваны представлять себя Богу в жертву живую, святую, благоугодную Богу и почитать самого себя как начаток, облеченный в достоинство десятин, в котором мы призваны отделить себя от мира, от своего дома и от своей душевной жизни точно так же, как мы отделяем наши начатки в формате десятин. Поэтому если мы отделили десятины, мы же отделили десятины и принесли их Богу. И мы даже иногда не знаем, что вместе с десятинами мы принесли себя. А раз мы принесли себя, Господь принимает десятины наши вместе с нами. И теперь Он начинает нас рассматривать десятиной. И Он говорит, вот как ты отделил десятины для меня, вот теперь ты должен отделить себя от своего народа, от своего дома и от всех своих расливающих желаний. И это драгоценный камень Рубин с драгоценным именем Рувим. Вторым драгоценным камнем судного наперсника на скрижалях нашего сердца был камень Топаз. А именем, вырезанным на втором драгоценном камне судного наперсника, является имя Симеон или же Симон, второго сына Иакова, имя которого обозначает «слышать» или же «слышание». Поэтому второй принцип, определяющий природу поклонника и свойства его постоянной молитвы, в которой он призван высвобождать праведные суды Божии, он призван высвобождать праведные суды Божии только через функции, которые должны быть у него, и которые выражаются в способности слышать голос Божий и быть услышанным Богом. Бог не хочет, чтобы его суды провозглашали люди, которые не слышат Бога и которых Бог не слышит. И нету такого человека, который может сказать, что «О, я слышу Бога, но Он не слышит меня». Или наоборот, «Я не слышу Бога, но я думаю, что Он слышит меня». Это полный самообман. Бог нас слышит ровно настолько, насколько мы слышим Бога. Третий драгоценный камень был камень изумруд, а имя, которое было написано на нем, было имя Левий. И имя его обозначает привязанность. Поэтому, исходя из значений имени Левия, третий принцип, положенный в основании постоянной молитвы, с которым мы, как поклонники Бога, следует являться постоянной памятью перед Богом, является функцией, выраженной в нашем юридическом праве и нашей способности прилепляться к Богу и познавать Бога. То есть Бог дает кому себя познать, открывая себя кому? Только те, которые прилепляются к Богу. А как прилепиться к Богу? Необходимо иметь драгоценный камень изумруд, на нем написано имя Левий, человек, который прилепился к Богу. Поэтому, прежде чем дойти до Левия, Господь скажет, а есть ли у тебя имя Симеон? есть. Ну, хорошо. А если у тебя имя Рувим? Нету. Ну, значит, у тебя нету ни Симеона и нету Левия. Человек находится в самообмане. Видите, это третий принцип Левий, где Бог позволяет нам познать себя. Поэтому если нету первых двух, то, разумеется, в этом третьем принципе мы занимаемся самообманом. Итак, четвертое свойство поклонника на судном наперстнике нашего сердца выражено в достоинстве драгоценного камня карбункула. И именем, вырезанным на четвертом драгоценном камне судного наперстника, являлось имя Иуды, четвертого сына Иакова, которое означает «восхваление Яхвы» или «хвала Яхвы». Бытие 29:35. «И зачала Лия и родила сына, и сказала, теперь-то я восхвалю Господа, посему нарекла ему имя Иуда». Драгоценный камень карбункул обозначает тлеющий уголек или подобные пламени, а имя Бога в драгоценном камне карбункул обозначает Элуах, что в переводе обозначает почитаемый. Поэтому четвертый принцип судного наперстника – это постоянно почитать Бога, восхваление Его имени Яхвы в сфере завета крови, в котором мы получаем Его оправдание. И наше поклонение, разумеется, будет соответствовать хвале подобающей, если мы будем научены Его уставам. Давид сказал, «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим» в Псалме 118. Поэтому невозможно обладать вот этим именем Карбункул с именем Иуда, если я не ученик. Я буду провозглашать, приносить тебе хвалу, когда ты меня научишь своим уставам. Это очень важно знать. Поэтому Иуда и драгоценный камень карбункул, когда Бог их видит, Он сразу видит в человеке. Это человек, ученик Божий. Это раб Христов. Это человек, который может хвалить Бога. Хорошо, перейдем к вопросу номер 4. Это древо жизни, на котором мы остановимся чуть-чуть поподробнее. Итак, дать определение и назначение первым четырем плодам древа жизни, которое дает на каждый месяц плод свой. Мы знаем, что древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, это образ плодов воскресения, который содержится в наследии крови Христовой. Это именно то, во что мы облекаемся. Это наш новый человек. Это все то, что находится в новом человеке, во что мы призваны облечься. И, разумеется, мы по имеющимся праздникам и событиям каждого месяца призваны идентифицировать в нашем сердце уникальность плода древа жизни, в котором мы приносим плод Богу. Поэтому мы знаем, что в каждом месяце были определенные праздники, определенные события, которые происходили с Израилем, с еврейским народом. И у нас, у людей, которые физически не имеют никакой связи с евреями, единственная наша связь – это через еврея Иисуса Христа. Это единственная связь с евреями. И раз мы поместили себя в Иисуса Христа, то у нас должны быть определенные качества. И давайте посмотрим. Итак, первый месяц, пройдем 4 месяца, те качества, которые нам позволят увидеть Израиля в своем сердце. Их праздники и те события, которые происходили с ними, они происходят также и в нашем сердце. Итак, первый месяц священного года назывался Авив или же Нисан. Это месяц созревших колосьев и соответствует середине марта или апреля, в котором праздновался Новый год и праздник Новомесяча. Новый год в нашем сердце является доказательством того, что мы родились от семени слова истины, чтобы нам быть способностью, чтобы нам быть собственностью Бога, уделом Бога, созданием Бога, наследием Бога, зеницей Бога и первенцем Бога. И когда у человека есть Новый год, и когда празднуется этот Новый год, то, разумеется, он также должен праздновать и теперь праздники Новомесячья. И катастрофа, если у человека есть Новый год, если у него есть доказательство, что он родился свыше, Новый год – это рождение свыше, но человек не празднует праздники Новомесячья. Это катастрофа, это смерть, это духовная смерть. Праздники Новомесячья указывал на способность преобразовывать себя обновлением своего мышления и облекать себя в воскресение Христова. Поэтому в нашем сердце должен быть месяц Авив или же Нисан, или же первый плод, который приносит древо жизни, в котором есть Новый год и, разумеется, праздники Новомесячья, которые происходят каждый месяц. Второй месяц священного года назывался Зив или Ияр. Это месяц цветов, который соответствовал середине апреля или середине мая. И второй месяц Зив являлся начинанием строительства храма Соломонова, что означает созидание самого себя в дом духовный. И у нас-то есть. И через это мы определяем, что мы имеем принадлежность к Израилю. Они нас этого не видят, но мы себя и их видим в Иисусе Христе. Третий месяц священного года назывался месяц Сиван. Это праздник Пятидесятницы или праздник Седмиц. В нашем случае празднование праздника Пятидесятницы – это принятие Святого Духа в свое сердце как Господа и Господина своей жизни. И чтобы быть водимым Святым Духом, мы призваны привязать себя к Святому Духу. Но об этом мы слышали прежде, нам помог об этом и в этом Левий. А вот четвертый месяц священного года назывался месяц Тамуз по-еврейски. В Израиле 17-й день 4-го месяца Тамуза соблюдался пост в памяти разбития Моисеем скрижали Завета, которые олицетворяли правду Божию. Когда мы говорим «скрижали завета», мы говорим о правде Божьей. И слово «правда», оно имеет очень богатую этимологию, то есть богатую семантику. Это и правда, оправдание, праведный, праведность. И все эти слова раскрывают, кем является Бог, что сделал для нас Бог, и что нам необходимо сделать со своей стороны, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог и что приготовил для нас Бог. Мы знаем, что правда – это святость, закон и истина. Она касается Слова Божия, она касается Иисуса, Отца, Духа Святого. А вот уже слово «оправдание» – это вечное искупление, упразднение вины и усыновление. А слово «праведный» тоже касается нас. Это святой, непорочный, невинный. И, разумеется, праведность – это где мы уже являем и показываем святость в нашей праведности. То есть мы, благодаря тому, что правда была разбита на кресте, получили правду на оправдание – быть праведными и являть праведность. Ко мне подошел один человек молодой и сказал, зачем необходимо было Моисею разбивать скрижали завета? Вот столько слушай, не могу понять. Я говорю, для того, чтобы слово «правда» могло стать твоим достоянием. Потому что ты был врагом, как и я, врагом Богу. Он – правда. Я враг, я беззаконник. И для того, чтобы он стал моим Богом, моим отцом, моим другом, необходимо, чтобы правда в лице Иисуса Христа, в лице первых скрижалей пришла и была разбита. И когда она была разбита, тогда я получил правду. Эта правда дала мне право на оправдание, быть праведным и творить правдость, праведность Божию. И, разумеется, здесь нам теперь необходимо сработать с Духом Святым. Вторые скрижали уже Господь не вытесывал. Он сказал, вот Моисей, вытиши скрижали, взойди и напиши. И они вместе начали писать с Моисеем на этих скрижалях Слово Божие. Бог это не делал уже сам. Первые скрижали он не позволил Моисею даже коснуться пальцем. Он никому не позволит коснуться своего сына, любимого сына Иисуса Христа. Никому. Никому. Да, он первенец. Но он единородный. И это Бог. И это Бог. И Он никому никогда не позволит коснуться ни своего Сына, ни Духа Святого. Это был Его промысел разбить Его на Голгофе. Мы говорим, да, это наши грехи. Это был Отец, кто разбил своего Сына. За наши грехи Он мог просто нас направить в соответствующее место. Но Он нас возлюбил через Сына Своего и увидел на Сыне Своем. И это Он разбил Своего Сына. И, разумеется, слово «правда» стало корнем таких слов, как «оправдание», «праведный» и «праведность». И мы с вами коснулись составляющей это назначение праведности в сердце человека. И одна из составляющих – назначение праведности мы с вами проходили достаточно много, там очень много определений, к чему предназначена праведность в нашем сердце. Но мы остановились на вот одной такой функции. Назначение праведности в сердце человека, принятое им в разбитых скрижалях завета и утвержденных в новых скрижалях, призвано дать Богу возможность не законом даровать нам обетование, быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он это даровал Аврааму и семени его. То есть мы говорим о наследии мира, о мире Божьем. Римлянам 4:13. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени Его обетования быть наследниками мира, но праведностью веры». То есть назначение праведности – это сделать нас наследниками мира, дать нам мир. И именно посредством вот этого мира Божия мы сможем и призваны сохранить наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Сохранитесь в праведности. Свойство мира Божия в сердце человека свидетельствует о том, что данный человек является сыном мира. Евреям 12, глава 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». И здесь речь идет о таком мире, который может твориться только в границах святости или же быть выражением и явлением святости, пределы которой обуславливаются заповедями Бога. А поэтому мир, который мы являем вне границ святости и не как выражение святости, это беззаконие, как пастор часто говорит, за которое нам придется заплатить ценою вечной жизни. На иврите слово «мир» – это одно из имен и достоинств Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Мир – это владычественная атмосфера, которая обуславливает Царство Небесное. Мир – это владычество божественного покоя, успокоения в Боге и благоденствия в Боге. Мир – это благополучие, дружелюбие в отношениях с Богом и святыми. Мир – это безопасность, помощь, защищенность, благополучие, благоденствие, благосостояние, здоровье, дружелюбие. Мир – это самая древняя форма приветствия, с которой люди обращались к царям и друг к другу и благословляли друг друга. То есть мир вам, мир тебе. То есть очень приятно, когда святые друг друга приветствуют этим приветствием. Мир тебе, мир сердцу твоему. Также мир – это завет, союз или соглашение, заключенное с Богом, действие, которое предусматривает ответственность как Бога, так и человека за исполнение своей роли. Мир – это такие отношения человека с Богом, которые не обращены грехом. Мир – это состояние атмосферы сердца человека, преданного Богу, уповающего на Бога и пребывающего в Боге. Мир Божий, призванный защищать покой нашего сердца и нашего мышления, принадлежит исключительно сынам мира. Однако, чтобы лучше узнать свойства природы мира Божьего, его назначение и условия, предписывающие, как облекаться в этот мир, нам необходимо будет ответить на 4 вопроса. Первое. Природа, которой обладает мир Божий. Второе. Назначение мира в отношениях с Богом. Третье. Цена за право быть облеченным в мир Божий. И четвертое. Признаки мира в сынах мира. Ну, мы сами остановились на третьем. Мы будем говорить о цене за право быть облеченным в мир Божий. Еще раз напомню, говоря о мире Божьем, мы говорим о четвертом плоде древа жизни, который она приносит в четвертый месяц. И это месяц Тамуз, и это месяц, в который Моисей разбил скрижали, который является праведностью. И мы говорим назначение праведности, назначение праведности, чтобы мы были наследниками мира. И вот теперь мы говорим о мире. Природа мира, мы о ней говорили. Назначение мира, мы об этом говорили. И теперь мы говорим о цене за право быть облеченным в мир Божий. Итак, первая цена, на которой мы сегодня остановимся, цена за право быть облеченным в мир Божий состоит в уклонении от зла и в делании добра. Мы должны уметь и помнить, как уклоняться от зла и как делать добро. Псалом 33:15. «Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним». То есть мы видим, что здесь говорится о мире, что как надо искать мир, как надо его преследовать, как надо прилепиться к миру. Это тогда, когда мы научимся уклоняться от зла и делать добро. Мы знаем, что добрые дела, о которых идет здесь речь, это дела Божии, и их следует отличать от дел человеческих и злых дел, что одно и то же, которые претендуют на статус дел Божьих. Для того, чтобы отличать дела Божьи от дел человеческих, нам необходимо, во-первых, признать над собой власть посланника Божия. Если мы не признаем посланника Божия, то мы не сможем отличать дела Божии от дел злых. Будем называть дела злыми делами Божьими. Иоанна 6, глава 28-29. И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы уверовали в того, кого Он послал. И именно посланники Бога научат нас отличать добро от зла, чтобы отвергать худое и избирать доброе. Вот как написал Исаия, 7 глава, 15 стих об Иисусе. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. То есть он будет учиться у учителей до тех пор, пока не научится разуметь отвергать худое и избирать доброе. Итак, рассмотрим наше отношение ко злу в границах Писания, а потом рассмотрим уже и добро. Сначала поговорим о зле. Здесь написано «уклоняйся от зла», что такое зло, а потом «делай добро», что такое добро. Итак, наше отношение ко злу в границах Писания. Мы должны знать, что существует большая разница между уклонением от зла и между противостоянием злу, то есть наше отношение ко злу. Я сегодня не буду говорить, что такое зло. Ну, где-то нам понятно очень хорошо, что такое зло. Что такое хорошо и что такое плохо. Мы знаем, что такое зло. Но вот проблема и курьез-то в чем. Мы иногда не знаем, как нам уклоняться от зла и как нам наступать на зло. Есть очень большая разница между этим и горе, если мы не знаем. Эта разница состоит в том, что противостоять злу или же наступать на зло своей ногой мы призваны только в тех случаях, когда зло пытается господствовать в тех областях, которые принадлежат нам и за которые мы сами несем полную ответственность перед Богом. Вот в этих областях, где дьявол приходит, мы имеем право наступать, изгонять и воевать с ним. Иакова 4 глава 7-8 стих. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу», то есть наступайте на дьявола, «и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам, очистите руки грешные, исправьте сердца двоедушные». То есть здесь говорится о противостоянии злу. А вот уклоняться от зла мы призваны в тех случаях, когда эта программа зла не противостоит нам лично и не господствует в тех областях, которые принадлежат нам, и за которые мы несем ответственность перед Богом. Притча 22:3. Это место очень важно знать тем людям, которые говорят: давайте походатайствуем за сестричку в молитве. Давайте помолимся за эту нужду. В той-то стране за такую-то сестричку помолитесь, пожалуйста, походатайствуем. Да? Позвольте подумать мне сначала, буду я молиться или нет. Ко мне подошел один человек и говорит, ко мне подошел человек и сказал, ты благословенный человек, помолись за меня, у меня проблема. Ну, у него нужда, говорит, такая, говорит, похотливая была. И он говорит, я помолился, и когда он отошел, с этого дня, с этой минуты меня стало сжигать это же самое желание. Теперь он подошел ко мне. Помолись за меня. Я говорю, я помолюсь за тебя. Я помолился за него. Он подошел на следующее собрание и говорит, это, вот это качество, вот эта мерзость, говорит, отошла от меня. Я говорю, ну, она вернется. Теперь ты должен, когда она вернется, противостоять. Но твоя ошибка, что ты не смог вначале уклониться. Ты не пастырь, который должен возлагать на людей руки. Поэтому ты не смог уклониться. Теперь мне необходимо было освобождать эту территорию в молитве. Он говорит, сам не могу. Постился, молился, кричал к Богу. Не могу. Ну, теперь я говорю, теперь противостоять должен. Вот теперь, говорю, вот теперь, уникум, не уклоняйся, а наступай и дерись с сатаной. Почему? Теперь он приходит на твою территорию и говорит, ах, ты меня изгнал, а это была моя территория. Вот теперь дерись с дьяволом. Вон там тебе не надо было драться с дьяволом. Не надо драться с дьяволом не на своей территории. Не твоя это была территория. Но теперь, когда я знал, вот теперь дерись, теперь это твоя территория. Он говорит, понял, вот теперь понял, что такое уклоняться и что такое противостоять дьяволу. Поэтому уклоняться от зла мы призваны в тех случаях, когда эта программа зла не противостоит нам лично и не господствует в тех областях, которые принадлежат нам и за которые мы несем ответственность перед Богом. Благоразумный видит беду и укрывается. А неопытные идут вперед и наказываются. Человек благоразумно не противостоит беде, а укрывается от нее, потому что действие этой беды не находится в границах его личной ответственности. А неопытные или несведущие пытаются противостоять этой беде и наступают на эту беду и наказываются, потому что не имеют никакого юридического права молиться за сестричку в той стране и противостоять врагу, который не находится в границах их ответственности перед Богом. Когда говорится, что благоразумный видит беду, то имеется в виду, что он разумеет, что не несет ответственности перед Богом за те границы, в которых эта беда себя проявляет. Я понимаю, ей трудно, ей тяжело, но извините, пожалуйста, я не несу ответственности. Я могу ходатайствовать, но очень в четких, конкретных гранях. Христос, когда приходил, Он хотел исцелять всех, но исцелял одного человека. Тысячи оставались неисцеленными. Почему? Здесь Он не наступал там, где Отец не наступал. Он наступал только там, где Отец поставил свою стопу. А где Отец не поставил, Он от этих мест уклонялся и уходил. А когда говорится, что человек благоразумный укрывается, то имеется в виду, что он укрывается в Боге. И если мы будем уклоняться от программы зла, мы будем сокрыты во Христе Иисусе, что позволит нам творить добро. Поэтому, когда она предлагает походатайствовать за кого-то в другой стране или за какую-то ситуацию, там, за какую-то семью или так далее, укрывайтесь во Христе. И когда укроетесь во Христе, вы можете исполнить эту нужду, если Он вам позволит. Потому что у этой разве семьи, у этой сестры, у этого брата нету церкви? Ну, она поссорилась, она в церкви разорвала отношения. Я вообще за нее молиться не буду. Это, конечно, негодная, беззаконная женщина. Она должна вернуться в церковь, покаяться в церкви и помолиться в церкви и попросить, чтобы церковь, пастырь помолились за нее. Зачем мы так межконтинентальные молитвы устраиваем? Помолись за того, помолись за того, помолись за того, помолись за того. Извините, вот территория, за которую я призван молиться. У брата Аркадия эта территория немножко больше, потому что церковь находится по всему лицу земли. Но моя личная территория, она ограничена вот этим зданием. Поэтому говорят, ты поможешь помолиться там за одного моего друга? Я говорю, хорошо. Да. И иду дальше. Я не молюсь. Потому что, чтобы мне молиться за человека, мне надо точно узнать дело об этом человеке. Может, это негодяй, нечестивый человек. И буду я за него еще время тратить в молитве. У нас церковь, у нас святые, за которых надо молиться и которых надо благословлять. Поэтому будем знать, святые, необходимо четко разуметь. Здесь брат Аркадий провел четкую грань, где мы должны укрываться и где мы должны отступать. Если мы не сможем укрыться, тогда потом проповедникам и пастырям приходится наступать на вражескую силу в нашей жизни. Мы уже сами не изгоним ее. Хорошо. А теперь рассмотрим суть истинной добродетели, которая призвана протекать в границах завета мира. Это мы коснулись зла. Мы не говорили, что такое зло, но мы говорили, как необходимо противостоять злу. Необходимо укрываться и, разумеется, необходимо наступать. Наступать где? Где дьявол зашел на мою территорию, за которую Бог поставил меня быть ответственным. И уклоняться от тех вещей, за которые я не несу ответственности перед Богом. Итак, рассмотрим суть теперь истинного доброго дела добродетели, которое призвано протекать в границах завета мира. Первое. Истинная добродетель в завете мира будет определяться. Сначала мы дадим суть определения добродетели, и потом найдем время дать очень коротко назначение добродетели. Сейчас просто определение, что такое добродетель в нашем сердце, в чем она себя выражает. Истинная добродетель в завете мира будет определяться в сердце человека в формате доброго семени, которое обуславливает Царство Небесное, которое человек принял через благовествуемое слово посланников Бога и с которым отождествился так, что сам стал этим семенем. Матфея 13 глава, 37-38 стих. Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир, доброе семя – это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавы». Мы обратили внимание на то, что в данной притче доброе семя – это не просто, как нам принято слышать, благовествуемое слово, а это есть люди. Доброе семя – это есть сыны Царствия, которых Сын Человеческий сеет на этой земле, в этом мире, чтобы они представляли Его интересы на планете Земля. Поэтому истинная добродетель – это быть семенем Бога, и мы знаем, что Он посеял нас на этой земле, чтобы нам на этой земле представлять Его интересы. Кто-то должен представлять интересы Бога на этой земле. И это те святые, которые обладают вот этой добродетелью. То есть истинная добродетель, которая находится в завете мира, она дает нам право называться семенем Божьим. Вторая истинная добродетель в завете мира – в добром сердце человека будет определяться в приношении Богу жертвы, выраженной в добром плоде уст, прославляющих Бога. Луки 6 глава, 45 стих. То есть везде, во всех этих местах Священного Писания будет слово «добро», «добрый». То есть мы даем определение, что такое добродетель, что такое добро в нашем сердце. «Добрый человек из доброго сокровища сердца выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста». Вот именно те люди, которые могут из доброго сокровища своего выносить доброе, только эти люди могут непрестанно приносить Богу жертву хвалы. Тот человек, у которого в сердце нет доброго, он не может непрестанно и постоянно приносить Богу жертву хвалы. А как приносить непрестанно Богу жертву хвалу? Необходимо иметь или же быть добрым деревом. Матфея 7 глава, 18 стих. «Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые». Поэтому, если мы доброе дерево, то, разумеется, мы будем приносить и добрые плоды, которые будут прославлять нашего Небесного Отца. Третье. Истинная добродетель в завете мира. Она будет определяться в сердце человека источником исходящего из наставления доброго учения Отца, которое дал нам Бог. Притча, 4 глава, 1-2 стих. «Слушайте, дети», то есть это идет обращение к нам, «наставление Отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что Я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди Моей». То есть здесь, обратите внимание, говорится о добром учении, которое принимают дети и которое является наставлением Отца. Четвертое. «Истинная добродетель или же доброе дело в моем сердце в завете мира» – это прежде всего выражение состояния сердца, которое обуславливается доброй совестью. Любая добродетель, которая совершается с позиции опорочной совести, или же любое доброе дело, но с позиции порочной совести, не имеет прав называться добродетелью. 1 Петра, 3 глава, 16 стих. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе». То есть это, разумеется, говорится о людей, которые имеют добрую совесть. Они могут как раз и творить добродетель. Пятая составляющая истинной добродетели в завете мира, она никогда не бывает вынужденной или подневольной, она всегда доброохотная. То есть добродетель, она доброохотная. Нам хочется ее делать. Филимона 1 глава, 14 стих. «Но без твоего согласия, — говорит апостол Павел Филимону, — ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно». То есть, обратите внимание, здесь он пишет своему ученику Филимону, что «без твоего согласия не хотел делать ничего, мне нужно было твое согласие, Филимон». Обратите внимание, да что там согласие, это же твой ученик, это сын, который был рожден через свое благовествование. Прикажи ему, скажи «так, иди туда, делай то, проповедуй то». Он говорит, а без твоего согласия я не хотел делать ничего, я хотел, чтобы у тебя было на то согласие, чтобы инициатива пришла от тебя, мой сын. Иногда люди приходят и говорят, пастор, я так слежу, я там ухом слушаю, пастор, какие будут директивы? Он говорит, никаких директив не будет. Так, что делать? Он говорит, никаких директив не будет, какие директивы. Дайте директивы, буду вот ходить, вот как скажете, так и сделаю. Но не сделаешь ты так. Для того, чтобы сделать так, как он скажет, необходимо обладать определенным статусом, определенным возрастом. Поэтому любая добродетель должна быть не вынужденной или подневольной. Она должна быть доброохотная. То есть это должно исходить из сердца. Мы не можем сказать человеку, ну хорошо, ну окей, что, какие директивы? Ну будь подобрее к людям. Ну это, что, это нельзя приказать, это должно исходить из сердца. Это должно быть добровольно, где я люблю людей, служу людям и так далее. Шестое. Истинная добродетель в завете мира всегда выражается в повиновении тем, кого Бог поставил над нами главою. 1 Петра, 3 глава, 6 стих. «Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро, и не смущайтесь ни от какого страха». То есть мы дети Сары, а Сара повиновалась Аврааму. И вот это добро, которое она делала и которое мы можем делать. Седьмое. Истинная добродетель в завете мира будет являться плодом наших уст, выраженным в обуздывании нашего языка. Притча 12 глава, 14 стих. «От плода уст своих человек насыщается добром и воздаяние человеку по делам рук его». Но это очень коротко. Вот что такое доброе дело, что такое добро в нашем сердце, его определение. А теперь давайте посмотрим, к чему призвана эта добродетель в нашем сердце. Это просто определение, что добро и как оно проявляет себя в нашем сердце. А теперь оно находится в нашем сердце, что оно производит, какое назначение истинной добродетели в нашем сердце, в границах завета мира. Потому что у нас есть завет мира. Почему есть завет мира? Возвращаясь, потому что есть праведность в нашем сердце. Мы это рассматриваем, третий плод древа жизни. А раз есть праведность, в праведности есть мир, а в мире есть доброе дело, добродетель, добро. И давайте посмотрим вот это добро, которое есть в границах мира, к чему оно призвано, какое назначение у него. Первое назначение истинной добродетели в завете мира в нашем сердце состоит в том, чтобы мы могли наследовать воскресение жизни. Вот к чему призвана добродетель, чтобы мы обладали воскресением Христом. Филиппийцам 3 глава, 7-11 стих. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Очень интересно, откуда начинается обличение воскресения Христа? Опять необходимо что-то оставить, что-то возненавидеть, чтобы иметь право на воскресение. Далее он пишет апостол. «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найти с Ним не со своей праведностью». Ой, ну ладно, то оставить, но теперь оставлять праведность свою. Да, своя праведность, маленькая буква, это очень опасно. Это та праведность, о которой мы вначале говорили, что Бог за такую праведность никогда не вступается и не защищает. Нам надо защищать ее. Как? Чуть погромче говорить, и так говорить, чтобы клыки были видны и чтобы слюни изо рта летели. Вот это самый лучший способ защитить свою собственную человеческую праведность. А когда у человека есть праведность Божия, то он может и находиться в молчании, ничего не говорить, и Бог будет защищать его. И не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, вот теперь только, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Итак, назначение истинной добродетели в нашем сердце – это, чтобы мы могли наследовать воскресение жизни, то есть, чтобы мы могли облечься в нового человека. И мы знаем, что в Откровении 19 глава 8-9 стихом написано: «И дано было ей невесте облечься лицом чистый и светлый». Дано было ей. А почему? Да потому что вначале она почла все тщетою и оставила свою собственную праведность. Вот почему ей было дано облечься весон чистый и светлый. Весон чистый и светлый – это праведность не своя, а праведность Божия с большой буквы. Весон чистый и светлый – это та праведность, которую Бог защищает своей палящей ревностью. Второе назначение добродетели в завете мира в нашем сердце состоит в том, чтобы заграждать уста невежеству безумных людей. То есть необходимо уметь заграждать уста, или, как говорят в народе, затыкать рот. 1 Петра, 2 глава, 15 стих. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». То есть, как делать добро? Вот как заграждать уста? Делать добро, чтобы заграждать уста невежеству безумных людей. Ну, первое, что приходит на память, это, разумеется, вот такой безумный человек ударит тебя по щеке, и тебе надо сделать добро, поставить ему другую щеку. Он тебя ударил, ты ему еще другую щеку. Он тебя бьет, 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 и ты думаешь, в конце концов, и долго это будет происходить? Что за глупости такие? Однажды апостола Павла ударили по щеке. И он повернулся и сказал: «Ты стена подбеленная, тебя будут бить». Странно, апостол Павел. Ты разве не читал, что Христос сказал, надо поставить щеку? Но апостол же Павел не имел щеку поставить так, как мы ее имеем. Тебя ударили, а ты еще поставь. Об этом речи не идет. Подставить щеку, об этом речи не идет. Что это так, подставить щеку? Вот давайте посмотрим, как необходимо делать добро. 2 Коринфянам 10 глава 4-6 стих. «Оружие нашего воинствования не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Им не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божье. И пленяем всякое помышление в послушание Христу и готовы наказать всякое непослушание, когда наше послушание исполнится». Оказывается, для того, чтобы взять в плен врага, безумного человека, необходимо просто показать свое послушание. И Писание говорит, что мы принимаем всякое помышление в послушание Христу. Когда? Когда наше собственное послушание исполнится. Поэтому не надо подставлять щеку, если я не знаю, что такое послушание заповеди Божьей, что такое послушание истине Божьей. Не надо подставлять щеку, потому что толку не будет. Третье. Назначение истинной добродетели в завете мира состоит в том, чтобы восстановить у своих ворот правосудие. И говоря о своих воротах, мы говорим о сердце. У нашего сердца есть ворота. Амос 5 глава, 15 стих. «Возненавидьте зло и возлюбите добро. Восстановите у ворот, или же восстановите у сердца, или же восстановите у ворот сердца правосудия. Может быть, Господь Саввов помилует остаток Иосифа». Итак, Христос восстановил в своем собственном сердце правосудие у своих ворот, у своего сердца. И так и написано, Евреям 1 глава, 9 стих. «Ты, Иисус, возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Бог елеем радости более соучастников твоих». Теперь вопрос, как восстановить это правосудие? Псалом 140, 3, 5 стих. «Положи, Господи, охрану устам моим». То есть мы говорим о том, вот эти вот ворота, каким образом я могу восстановить у ворот своих правосудия, у ворот своего сердца. «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих, не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения, для дел греховных вместе с людьми, делающим беззаконие, и да не вкушу я от сластей их». Пусть наказывает меня праведник, это милость, пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей. Но мольбы мои против злодейств их. То есть здесь очень подробно написано, каким образом необходимо восстановить правосудие у своих ворот, каким должно быть сердце. Четвертое назначение истинной добродетели в завете мира состоит в том, чтобы изготовить себе одинаковые гири и верные весы. То есть в нашем сердце есть гири и весы. В каждом сердце, у мальчиков, у девочек, у больших, у преклонного возраста людей. У нас у всех гири, у нас у всех разные гири. Хотелось бы, чтобы они были одинаковые. Но у духовных людей гири одинаковые. Притча, 20 глава, 23 стих. «Мерзость перед Господом, не одинаковые гири, неверные весы, недобро». Из противоположности данного постановление следует, что одинаковые гири и верные весы – это добро или же дело Божие. Гири и весы – это наше помышление, в которых мы взвешиваем и даем оценку словам и поступкам как своим, так и окружающим. И Писание говорит: «Мерзость перед Господом помышления злых, слова же непорочных угодны Ему». Притчи 15:26. То есть у нас должны быть определенные гири, и мы должны правильно взвешивать. Не давать приоритет тем людям, которые нам симпатичны. Приоритет наш зиждется, вот как здесь написано, человек злой или человек праведный. Писание говорит в притче, вот я прочитал только что, мерзость перед Господом, помышления злых, слова же непорочных угодны ему. То есть порочный, есть и непорочный. Если человек порочный, нам симпатичен, то это не говорит о том, что мы должны каким-то образом становиться на его сторону. Может быть, он наш родственник, близкий или далекий. Но если он беззаконный человек и есть беззаконный человек. Но нам здесь много останавливаться не надо, потому что вы, святые, с этой истиной знакомы не хуже меня. Пятое назначение истинной добродетели в завете мира состоит в том, чтобы побеждать зло добром. Римлян 12 глава, 21 стих. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». То есть здесь необходимо побеждать зло добром. И каким образом? Наум, 2 глава, 1 стих. «Поднимается на тебя разрушитель, а ты охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресла, собирайся силами». Поэтому, когда приходит разрушитель, тогда необходимо просто собраться силами и быть готовым побеждать зло добром. Шестое назначение истинной добродетели в завете мира состоит в том, чтобы доставлять нам приятность. То есть доброе дело – это когда у нас в сердце есть приятность. Притча, 13 глава, 16 стих. «Добрый разум доставляет приятность, путь же беззаконный жесток». Добрый разум, как выражение веры доброго сердца, это путь, по которому совершается доставка приятности к сердцу праведника. Посредством праведности его веры, которую он исповедует своими устами. На иврите слово «приятность», которое доставляет добрый разум, означает благоволение Бога и мир Бога. То есть приятность доставляет мир Бога. Добрый разум доставляет мир Бога. И на том же иврите слово «жестокость», о которой здесь написано, которое доставляет путь беззаконника, обуславливает жестокость и гнев Божий. Поэтому, исходя из значения, расширенная версия перевода данного изречения может быть приблизительно такой. Прочитаю ее. Расширенная версия. «Добрый разум, как определение обновленного ума праведника, это путь, по которому доставляется в его сердце мир Бога в формате его благоволения. Путь же беззаконных, как определение ума беззаконного человека, доставляет беззаконнику жестокость в формате гнева Божия». Практически наши мысли, выражающие состояние нашего сердца и определяющие состояние нашего сердца, это некая жатва, которая рассматривается Писанием либо как добро, либо как зло. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Притча 23:7. Мы знаем, что посев приходит или же происходит в почве сердца, а жатва в формате мыслей уже исходит из сердца. И она происходит в области нашего мышления. Поэтому посев, вот когда у нас мысли – это не жатва. Мысли в голове человека, которые есть, это посев. Мы должны понимать, что мы что-то посеяли в сердце, и потом появляются мысли. И эти мысли – это просто определенная жатва, которую мы посеяли. И поэтому по этим мыслям можно примерно судить, что мы сеем в наше сердце. Достаточно сильное заявление. По нашим мыслям, просто дать оценку своим мыслям, какие в моей голове мысли, и быть достаточно критичным к себе, что те мысли, которые находят место в моей голове, это как раз тот посев, который я делаю сегодня, каждый день и делаю постоянно. Вот почему ко мне приходят в голову такие мысли. Потому что то, что сеется в сердце, оно приходит как жатва, выраженная в мыслях. Седьмое назначение истинной добродетели в завете мира состоит в том, чтобы действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом. Михея 6 глава, 8 стих. «О человек, восклицательный знак, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». Действовать справедливо – это являть правосудие своего Бога, очерченное границами Его святости в отношении всякого человека и включая свою собственную плоть. Любить дела милосердия – это являть милосердие сосудом милосердия в границе заповедей, постановлений и уставов Божьих, стоящих на страже Его святости. А смиренно-мудренно ходить – это способность обуздывать свои уста, чтобы они могли быть устами Бога. И восьмое, последнее назначение истинной добродетели или же добра в нашем сердце, которое находится в границах мира Божия, оно состоит в ревности по Богу, в котором мы призваны заступаться за тех, кто находится под нашей ответственностью и включая самих себя. Как защищать себя и тех, кто находится под моей ответственностью? Здесь уже касается тех людей, которые любят ходатайствовать за других людей. Числа 25 глава, 11-18 стих. «Финеас, сын Елизара, сына Ааронова, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых по ревности моей. Посему скажи, вот я даю ему завет мира, и будет он ему и потомкам его по нем заветом священства вечного за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых». Вот где мы показываем ревность по Богу и заступаем сынов Израилевых на своей территории. «Имя убитого израильтянина, которого убит с мадиантянкой, было Зимри, сын Салу, начальник поколения Симеонова, а имя убитой мадиантянки – Хазва. Она была дочью Цура, начальника Амофа, племени Мадиамского, и сказал Господь Моисею, «Враждуйте с мадиантянами и поражайте их, ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, прельстив вас Фигором и Хазвою, дочерью начальника Мадиамского, сестрой своею, убитую в день поражения за Фигора». В данном случае, если мы не явим ревности по Боге и не истребим зло в границах нашей ответственности, включая нас самих в лице Зимри, начальника поколений Симеонова, еврея жалко, надо его убить, и Хазвы, дочери начальника Мадиамского, то Бог своей ревности истребит, как наше призвание, так и нас самих. Итак, Ваал-Фигор – это божество, которому поклонялись мавитяне и мадиантяне. Имя Ваал-Фигур означает «хозяин» или «владыка Фигура». Это самая высокая гора в пределах Маава, на которой был построен храм для поклонения Ваал-Фигуру. Это Ваал-Фигур находится, как мы его называем часто, наш интеллект с высоким его IQ. Или же с низким IQ. Ваал являлся хозяином и владыкой плодородия, хозяином и владыкой небес, бури, грома и молнии. В зависимости от местности Ваал мог называться именем местности, горы или какого-либо имени. Евреи называли его Яхве есть Ваал. То есть Бога они называли своего тоже. То есть как вот владыка, хозяин, Яхве, Ваал. Вот до такого они докатились. Поэтому Илия сказал, если Бог есть Яхве, то служите Ему, а если Он есть Яхве-Ваал, то идите служите Ему и погибните вместе с теми беззаконными людьми. То есть Он провел четкую границу между Яхве и Ваал и Яхве-Ваал. А теперь давайте посмотрим на эти два имени и будем молиться. Зимри, то есть это тот израильтянин, который был хороший, но который был совращен. И это обозначает его имя, моя песнь, моя хвала, мое поклонение Богу. Как прекрасно, поклонение Богу. Но кто его совратил? Хазва. Имя Хазва обозначает обманчивое. Это образ обольщения, выраженного в поклонении, основанном на эмоциях или чувствах. И в заключение, за право быть облеченным в мир Божий, призванный соблюдать наше помышление во Христе Иисусе, будем помнить, что всякое добро, совершаемое вне правового поля добродетели, обусловленного заветом мира, это не примирение с Богом, а вражда против Бога. И давайте еще раз прочитаем и будем молиться. И в заключение, за право быть облеченным в мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, будем помнить, что всякое добро, совершаемое вне правового поля добродетели, обусловленного завета мира, это не примирение с Богом, а вражда против Бога. Аминь, святые, будем молиться, будьте благословенны в вашей молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию предстать пред Твоим святым и светлым лицом на основании крови завета. Мы благодарим Тебя, Господь, за право находиться в правовом поле мира Божия. Мира Божия, Господь, который мы обрели тогда, когда правда Божия в лице Иисуса Христа была разбита на Голгофе. И благодаря которому мы получили правду на оправдание, быть праведниками и являть Твою святость явлении правосудия. Мы благодарим Тебя, Господь, что именно в правде Божьей, в праведности Христовой мы сегодня видим наше наследие мира. И мы молим Тебя, Господь, чтобы сегодня это наследие мира могло найти свое место в сердце каждого Твоего святого человека, который слышит сегодня это прекрасное благовествуемое слово, которое мы приняли от Тебя через Твоего человека. И это слово, и это учение доброе, и эта истина, она дана во благо нам. Мы принимаем, Господь, этот мир Божий, и мы благодарим Тебя, Господь, за приятность, которая есть сегодня в нашем сердце, за то успокоение, которое мы имеем в нашем сердце. Мы Тебя славим и благодарим. Мы благодарим Тебя, Отец, что Ты являешься Богом мира. Мы благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, который является князем мира и который утверждает сегодня через благовествуемое слово престол Давида в нашем сердце. Мы благодарим Тебя за Дух Святой, который является тем залогом, который Ты нам дал, чтобы мы могли утвердить завет мира в нашем сердце. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое Слово, за Твой глагол, который сегодня миром откликается в нашем духе, но который противостоит всякому злу, которое мы находим, во-первых, в самих себе. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы еще раз помнили очень важную истину, через которую многие проклятия пришли в нашу жизнь. Мы не знали, Господь, ее, и в нашем невежестве мы наступали и противостояли врагу там, где Тебя не было, и где Ты нас не поставил ответственными. Мы хотели молиться там, где мы хотели просить то, что мы хотели. Мы хотели делать то, что мы хотели делать. Но сегодня, Господь, мы продолжаем слышать Твою истину, и мы отказываемся, Господь, и учимся в Духе Святом уклоняться от всякого рода зла. Ты сказал, чтобы мы молились молитвой, чтобы Ты нас сохранил от лукавого, чтобы мы научились уклоняться от лукавого. Поэтому, Господь, прежде нежели наши слова будут молиться за кого-то, за какую-то нужду или проблему, мы наберемся мужества сказать, что мы не ответственны за этого человека и в этой сфере, и что у этого человека должен быть хотя бы один ангел, наставник, который имеет законное право молиться за него. Позволь нам, Господь, быть мужественными, не только наступать мужественно на дела дьявола, но уклоняться от зла, чтобы не навлекать Твой гнев и проклятие сатаны в нашу жизнь. Поэтому, Господь, если мы не укрывались в Тебе и не уклонялись от зла, и каким-то образом в нашу жизнь пришли проклятия, мы просим у Тебя, Господь, прощения во имя Иисуса Христа и заключаем с Тобою завет, что отныне мы слышали эту истину, и мы учимся не только противостоять и наступать на зло, мы учимся в Иисусе Христе уклоняться от зла. И у нас, Господь, есть достаточно мудрости и мужества, чтобы укрыться во Христе. Ты сказал, что наша добродетель должна быть рассудительной. И в нашей рассудительности первое, что мы должны показать, это воздержание. Это способность уклоняться от тех дел, от тех призваний, от тех служений, от тех позиций, в которых Ты нас не видишь и не хочешь видеть. Позволь нам, Господь, находиться в границах Твоего божественного мира. Потому что если мы научимся находиться в границах Твоего божественного мира, через это Ты определяешь, что мы имеем законное право быть праведниками во Христе. Через это Ты имеешь право защищать нас как свою праведность, как свою святость. Защищать наследие свое, защищать нас, защищать меня своей палящей, всепожирающей ревности. Поэтому, Господь, нам много не надо. Просто достаточно продемонстрировать нашу способность уклоняться от зла и в тех областях, где дьявол заходит в нашу территорию, наступать на зло. Поэтому, Господь, мы наступаем на всякое зло, которое приходит в семьи святых, в их тела, в их здоровье. Мы проклинаем всякую болезнь, всякий недуг, всякое недомогание, всякий симптом, всякую мысль, что я болен во имя Иисуса Христа. Мы ее проклинаем в самом чреве, в самом зародыше. Я молю Тебя, Господь, чтобы святые научились проклинать и наступать на дьявола в самом его зародыше, когда он посылает мысль, что и ты болен тоже. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы имеем право на воскресение. Поэтому сегодня мы готовимся к тому дню, когда Ты позволишь наследию Твоему, Церкви Твоей, облечься в жизнь и воскресение. А для этого мы решили вместе с Твоими посланниками от всего отказаться, почитать все за ссор, оставить свою праведность и найтись во Христе не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру в Иисуса Христа, чтобы достигнуть, Господь, воскресения мертвых, чтобы достигнуть Христа так, как Он достиг нас. Благодарим Тебя, Господь, что мы имеем способность в Тебе достигнуть Тебя так, как Ты достиг нас. И Ты позволишь нам обладать этой способностью до конца тогда, когда облечешь нас в нашего нового человека. И тогда мы достигнем Тебя так, как Ты достиг нас. Когда мы будем соответствовать, Господь, Твоему образу, когда Ты позволишь нам облечься в Твою вечную весну, в Твое вечное воскресение. Я благодарю Тебя, Господь, за тех святых, которые находятся на этом месте, но у которых есть нужды, которые страдают. Это, Господь, как раз та прекрасная пора, когда они могут расширяться в Боге. Поэтому, Господь, услышь их молитву. Услышь, Господь, их прошение. Позволь им, Господь, расшириться в Тебе. И позволь им, Господь, взять те обетования, которые находятся в их сердце. Мы благодарим Тебя, Господь, за это служение. Мы благодарим Тебя, Господь, за те истины, за те проповеди, которые мы слышим. Мы благодарим Тебя, Господь, за наших лидеров и пастырей, брата Аркадия и сестру Тамару. Ты, Господь, благословил нас ими. И Ты сегодня позволил и нам послужить благословением для них. Поэтому, Господь, мы молимся за них из Твоего святого храма. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Твоя благословляющая рука пребывала над ними, над их домом, в их служении. Чтобы дух премудрости и разума, совета и крепости, ведения и благочестия, чтобы Твой елей помазания, Твоя вечная весна, Твое здоровье, Твоя твердость, Твое дерзновение, Твоя смелость пребывала в них и расширялась в них. Я молю Тебя, Господь, чтобы то слово, которое мы слышим, чтобы его также могли услышать и другие святые, чтобы они также могли поместить себя в завет мира, чтобы они также могли услышать радостную весть о правде Божьей, которая была разбита ради нас, который умер и воскрес и жив во веки веков. Позволь святым Твоим слышать полуистины, позволь, Господь, им услышать полную истину. Позволь, Господь. Поэтому мы молим Тебя, чтобы все те стены и преграды, которые стоят на пути Твоей истины и не могут дойти до сердец наследия Твоего и Церкви Твоей, во имя Иисуса Христа, да будут они убраны. Мы знаем, Господь, что для Тебя нету ничего невозможного. У Тебя есть сила, у Тебя есть мощь, у Тебя есть власть. Но Ты хочешь ее являть только через смиренное и сокрушенное сердце. Поэтому, Господь, мы с позиции смирения и сокрушения перед Твоим святым лицом молим Тебя во имя Иисуса Христа, да будут убраны все эти преграды и да услышит наследие Твое, Твою благую весть. И да будет оно приготовлено ко встрече с Тобою. И да будет прославлено Твое святое имя, имя Бога Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.